у нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Всем добрый вечер. В Москве 21 час и 5 минут. В Екатеринбурге 23 часа и 6 минут. Это Пастуховские четверги. Владимир Борисович Пастухов у нас на прямой связи. И, соответственно, Алексей Венедиктов из Екатеринбурга. Во-первых, всем привет от Евгения Ройзмана. И, может быть, первый вопрос для разминки. Может быть, Владимир Борисович издалека. А вот что это такое, когда прокуратура в деле Ройзмана по дискредитации потребовала только штраф? Завтра приговор. 14.30 по Екатеринбургу, соответственно, 12.30 по Москве. Но, тем не менее, прокурор вот ограничился штрафом. Как вы думаете, что это было?
Ну, это абсолютно соответствует моим ожиданиям. Мы прекрасно, надеюсь, оба с вами, Алексей Алексеевич, понимаем, что персональная роль конкретного прокурора и даже всей Генеральной прокуратуры вместе взятой в этом деле близка к плинтусу. Что в нашей стране в такого рода делах приговоры, позиции, сроки, подходы, заходы определяются давным-давно не в прокуратуре Российской Федерации, не судьями, естественно, в совещательной или в несовещательной комнате, а в администрации президента. Один вариант в администрации президента плюс соответствующие подразделения Совета Безопасности, а другой вариант или в администрации президента плюс Совет Безопасности плюс соответствующее, ну, как правило, второе управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Таким образом, мы давайте не будем вешать собак на прокуроров, тем более они и так ими обвешаны. Это исполнители, это мышца власти. Это мышца власти. Но нерв власти идет в другое место. Теперь, почему такая ситуация возникла? Я думаю, что эта ситуация связана с тем, что система «Призма», та система, которая является гордостью администрации президента, которую, наверное, так любит Сергей Владимирович Кириенко, и которая следит за всеми нами, взвешивает на великой такой аптекарской чаше весов медийный вес каждого из нас, кто заслуживает чего, и тому дается потом по заслугам, не по заслугам, она фиксирует настроение общественных мнений в социальных сетях, в медиа, в разговорах, плюс это все соединяется, естественно, с оперативными докладами там и прочее. И дальше они, в общем, все время тюнингуют, они тюнингуют свои решения. И у них есть сила своя и харибда. Даже у них есть своя сила и харибда. Не только у нас, но и у них. И да, эта сила, это как бы нужно, чтобы народ боялся. А чтобы народ боялся, его нужно сжать. Но помните этого Островского, но особенно такой как бы замечательной рязановской версии жестокого романса, а так без преданницы, что из самого как бы несчастного, самого забитого человека может довести до бунта. И поэтому надо жать так, чтобы не пережать. И вот харибда, если сила – это так, не жать нельзя, то харибда – это как жать так, чтобы не пережать. И Ройзман, с моей точки зрения, это очень-очень тяжелый такой экспонат так в этом музее жертв.
Там, про экспонат.
Да, это большой камень. Понимаете, это вот в городе Большого Камня им попался самый большой камень. Потому что Ройзман, его нельзя классифицировать, ну, так, как меня, даже так, как вас. Я не говорю уже о десятках других, в общем, людей, которые легко становятся сейчас жертвой машины, которые просто так в шрёдер пускают всю либеральную там мысль. Потому что Ройзман, он не человек вот сугубо политического, не человек вот этого либерального спектра. Таких людей, вот это самородок, это Урал, да, это человек Урала. И он служен тем, что он народен.
Так.
Вот я о себе, к сожалению, этого не могу сказать. То есть, с одной стороны, да, с одной стороны, я, в общем, здесь, конечно, с платоновской формулой, что без меня мой народ не полон, но если я так льщу, то он, конечно, не полон, но он этого не замечает. Он не понимает своей неполноты в случае со мной. А вот в случае с Ройзманом все наоборот, он понимает свою неполноту. В этом большая разница между наездом на Ройзмана и наездом на многих из нас. Потому что, наезжая на Ройзмана, и вот тут недаром появляется Алла Пугачева, понимаете, у нас на картинке, которая сегодня, с моей точки зрения, ну, очередной раз продемонстрировала, кто есть мисс достоинства, миссис достоинства, не знаю, в этой стране.
Я знаю, я объявлю, не прерывай нас.
Да, поэтому вот здесь он народен. Поэтому об остальном тогда, как бы, вот я еще чуть позже скажу пару слов.
Да, я напоминаю, что это пастуховские четверги. Действительно, Алла Борисовна Пугачева действительно мистрис достоинства. Я переписывался с Максимом Галкиным сразу после этого. И он тоже передает вам привет. Всем мы прервемся на небольшую рекламу и затем с Владимиром Борисовичем Пастуховым как раз поговорим об этом эффекте народности Ройзмана и достоинстве Аллы Пугачевой. Реклама.
Об Остапе Сулеймане Берте Марии Бендер-Бее, или, проще говоря, Остапе Ибрагимовиче Бендере Задунайском, мы знаем немного. Великий комбинатор был скуп на подробности своей биографии, ибо он чтил Уголовный кодекс и считал, что в человеке должна быть загадка, особенно если его ищет милиция и ЧК. Однако все знают, кем был его папа.
Мой папа был турецко-подданный.
Тут важен контекст. В тяжелое царствование Николая Александровича Кровавого в 1904 году Россия ввязалась в маленькую победоносную войну с Японией, обернувшуюся для нее катастрофой и революцией. Но это будет потом. А в начале, после первых тяжелых поражений, была объявлена мобилизация. Но во время войны в славном городе Одесса процветал целый бизнес. Турецкое консульство за малый взнос выдавало документы о том, что предъявитель сего подданный султана. И вот-вот отбывает паломником в Палестину, тогда провинцию Османской империи. И он никак не подлежит призыву в царскую армию сражаться за веру, царя и отечество. Два великих одессита, Ильф и Петров, это, конечно, знали. Но вот чего не знали даже два таких гения, так это то, что сегодня Турция останется одной из немногих стран, которые еще выдают гражданство за инвестиции россиянам. Получить паспорт Турецкой Республики можно за покупку недвижимости в стране от 400 тысяч долларов. Это отличный вариант для сохранения капитала и выгодная инвестиция, ведь рынок турецкой недвижимости растет с каждым днем. Кстати, через 3 года ее можно выгодно продать, высвободив капитал без потери статуса гражданства. Константинополь, Царьград и Стамбул всегда были перекрестком 3 империй. А сегодня Турция – центр международного авиасообщения. Это очень удобно, если вы активно путешествуете или ведете бизнес с зарубежными партнерами. Турецкий паспорт открывает безвизовый въезд в 110 стран мира, а также дает возможность получить американскую туристическую визу на 10 лет. С ним намного проще открывать зарубежные счета. Да и в целом можно избежать множества ограничений. При этом постоянно жить в Турции совсем не обязательно. Вы можете пользоваться преимуществами второго гражданства, находясь где угодно. Чтобы приобретение недвижимости в чужой стране и оформление гражданства не стало пугающим препятствием, обратитесь к международной компании Astans, у которой более 30 лет опыта в иммиграционном секторе. Эксперты помогут вам на всех этапах, от подбора подходящей недвижимости и заключения прозрачной сделки до получения паспорта. Обращайтесь к Astans и уже сегодня начинайте готовить запасной аэродром на завтра. Контакты оставляем в описании.
Мы говорили с Владимиром Борисовичем Пастуховым. Напомню, я в Екатеринбурге. Мы только что расстались с Евгением Ройзманом. Он передает вам всем привет. Так же, как и Максим Галкин, с которым я переписывался вот по поводу письма Пугачева. У меня вопрос. Владимир Борисович, вы начали говорить про достоинство Аллы Борисовны. Ну, подумаешь, поручительство. Таких поручительств, кстати, у Ройзмана со всех я бы сказал, идеологических концов нашей страны совершенно неожиданно было огромное количество. Почему вы выделяете Пугачева?
Ну, не у всех есть поручительство от королевы. Понимаете, я вам скажу, почему это продолжение разговора о народности. Да потому что по-разному, ну, вот мы начали разговор о народности по-разному, и Ройзман, и Пугачёва – это ягоды одного поля. У них степень укоренённости – не интеллигентская среда. У них степень их укоренённости, глубина укоренённости, она намного вершков глубже. Она туда, в те слои, где не умом, а чувством воспринимают жизнь.
Интересно.
В те слои, где не просчитывают. В те слои, где либо любят, либо ненавидят. Где верят с полуслова и теряют веру с того же полуслова. Это очень тяжелые слои. Мне они недоступны. Знаете, народность – это дар. Моя любимая сестра, жившая в не менее замечательном городе русском Ярославле, она мне когда-то много-много лет назад писала, что, слушай, тебя в трамвае не почитают. Вот тебя в трамвае не почитаешь. А вот Ройзмана почитаешь. А я так не умею. Я много над собой работал, теперь меня иногда можно, наверное, почитать даже в трамвае, может, даже в троллейбусе. Но известно только на остановках. Понимаете, а ему это дано. И Пугачёва, понимаете, это не для квартирника. Пугачёва, она не для квартирника. Она для той аудитории, которая врубается в кабине КамАЗа, который едет там по какой-то тайге, и там вот как бы оно работает. И да, там говорят, что поколение, да молодежь там слушает другое. Знаете, молодежь стареет. Молодежь стареет и начинает слушать то, что слушали, что раньше не слушала. Так что, ну и потом, пока кроме молодежи есть и другие слои. Поэтому вопрос состоит в том, что первое, и Пугачёва, и Ройзман – это одного и того же сорта люди, и их слово весит и выглядит совершенно иначе, чем слово многих других. Вот есть Муратов, он молодец, он боец, он приехал на суд, он сказал. Но у Муратова свой, вот при всей Нобелевской премии, у него свой орёл влияния, у него свой орёл мученика. У Пугачёва свой. Поэтому там совершенно другая цена слова. Второе. Мы не можем вообще не учитывать контекста. Понимаете, мы не можем не учитывать контекста. А контекст это легко учитывать, потому что есть же, ну, вот это вот как бы вся подача, назовем это так, вот, подача по инструкциям, по методичкам. Вот как нужно, скажем так, деклассифицировать Пугачёву в глазах вот этого вот самого народа. Потому что она пугает. Она пугает. И мы видим, как. То есть это непрерывные, бесконечные, однотипные. А поскольку однотипные, то значит, как бы произведенная серийно по заказу в одной из тех тысяч вот этих вот подвязающихся при администрации президента лабораторий, для которых война – это просто праздник. То есть вот эти грязные, да, Пугачёва потеряла всякое влияние, Пугачёва бедная, Пугачёва несчастная, ее никто не слушает, она никому не нужна в России. Да плевать все хотели на Пугачёву, да вообще кто такая Пугачёва? Да как там сказала одна ваша знакомая, Шушера она вообще даже, вот как бы, вот, и вдруг бац, Пугачёва приехала. Ну повод грустный, конечно. Как? Что делать? Паника. Паника, чего Пугачёва приехала? Другой ваш друг руку поставил. Вот слушайте, там же когнитивный диссонанс. Понимаете, получается, что вся та Шура, та, которая Шушера.
Которая настоящая Шушера.
Да, та, которая настоящая Шушера. Она понимает, что ее надо сейчас, она прокаженная, то есть ее надо 20-й дорогой обходить. То есть она приехала, что-то ей надо. Вдруг бац, разрыв шаблона. Песков руку поцеловал. Но он умный человек, на самом деле. Но он умный человек, он понимает, что он... То есть он умеет считать на 2-3 хода, в отличие от Шушера. Но разрыв шаблона. Как себя дальше вести? Может, она о чем-то договорилась? Значит, она сейчас будет молчать. И дальше возникла вот эта пауза между похоронами Юдашкина и сегодняшним днем. Вот в чем контекст. И в этой паузе все гадали, Может, она приехала, чтобы ее простили. И такие намеки. Тут она приехала, там с кем-то договориться. И та же другая ваша знакомая говорит: да не, ну она там просила, но у нее не получилось, типа ее не простили. И весь этот народ: не простили, не простили. Ну, мы так крутые, Витя. А другой великий человек, который я очень люблю, который сейчас в Киеве находится, это Балаян. В одном из своих фильмов он там снимал сцену про заповедник Пушкин, Пушкиногорье. И там один герой, по-моему, Абдулов, кажется, по-моему, да, говорит Янковскому: говорит, вы все хотите как бы Пушкина снизить, на свой уровень поставить. Вы хотите сказать, что да ладно, все, он был такой же подлый, как мы. Говорит, вы ошибаетесь. Он даже, говорит, подлым был, иначе, чем вы. И вот, конечно, сейчас вот это вот стремление как бы опустить Пугачёва на свой уровень, то есть вот в эти понятные мещанские разборки, вот эта вот пауза. Сейчас будет, вот приехала, сейчас будет молчать, о чём-то говорилось. А вот там вот эту деревню продали, ее там дом не продали, вот этому, да, да. Думаю, оно. И вдруг бац, ну вот как бы по голове Пугачёва не изменилось, какой была, такой осталось, что хочет, то говорит, на всех плевала, живет своей жизнью. И знаете, самое смешное? А самое смешное то, что сделано это абсолютно не из политических соображений. Я вообще на самом деле понимаю, ну, как бы среду и мир, в котором Алла Борисовна живет. Я сомневаюсь, что у нее есть какие-то особые там политические воззрения. У нее есть чувство своей брезгливости и достоинства. И она, знаете, делает то, что считает нужным, и она не делает то, что ей не хочется из брезгливости, делает то, что считает нужным из достоинства, и она плевать на всех хотела. Вот ей нравится Женя Ройзман, там, по каким-то причинам, там миллион, не знаю, как они знают. Она сделала то, что считала нужным, пока что плевать она на всех хотела.
Смотрите, Владимир Борисович, я сегодня был в Ельцин-центре, и там была стена, там есть стена, где написаны там благодарность спонсорам, создателям Ельцин-центра. И вот там есть Владимир Путин, там есть Дмитрий Медведев, там есть Роман Абрамович, там есть Олег Дерипаска, там есть Алла Пугачёва.
Да, ну, то есть у нее
просто на равных там табличками такими, я просто вот как-то специально даже посмотрел. Считала правильным, сделала, считала бы неправильным, не сделала. А почему? А почему?
Ну, вы понимаете, она же всегда была такой. Но она и в 30 была вот такой несъедобной для той власти. И потом, а потом как бы думали, что ну все, вот Пугачёва-то, но заел ее быт, там, шоу-бизнес, большие деньги, хозяйка русской эстрады. Ну и, в общем, была такая мысль, что человек там уже все, вот он растворился в этом. А нет, как была несъедобным грибом для власти, народ... так и осталось несъедобным.
Вы мне набросили тему про народных героев, да? Значит, вы сказали Ройзман, вы сказали Пугачёва, я вам назову третьего героя по фамилии Пригожин. Вот мы видим ролики, причем которые снимали журналисты, которые не относятся к государству. Они в провинции спрашивали, кого вы хотите видеть следующим президентом. И среди всяких переименованных людей очень часто возникает фамилия Евгений Пригожин. И я хотел бы, чтобы вы объяснили мне вот не эффект Пригожина, это я сам вам могу объяснить, а эффект народности Евгения Пригожина. Если вы говорите о народности Ройзмана, сейчас меня убьют, конечно, за сравнение народности Пугачёвой, а это та же народность, тогда давайте пусть они вас убьют, а не меня, я еще хочу покуролесить.
Нет, это другая народность.
Давайте
это объясним. Понимаете? Скажите, пожалуйста, я вам отвечу вопрос на вопрос, но поскольку вопрос риторический, то вы можете не отвечать.
Так, я и не отвечу.
А криминальный мир – это вот разве не народно? Вот народ – народ и криминал. Вот как они соотносятся? Понимаете, ведь есть луна. Народ – это луна.
Так.
Есть светлая сторона и темная сторона.
Ну, извините, я сейчас вас сразу напомню, что Евгений Ройзман тоже сидел.
Сидел, да. Но это как бы, понимаете, это вот по-разному. Он сидел, Но не это сделал своей профессией.
А это да, это конечно.
Понимаете? Да. В этой стране, знаете, скоро человек, который не сидел, не имел уголовного дела и чего-то, ну, она как бы суррогатного с этим, он, в принципе, скоро может не считаться порядочным человеком. Нет, он не сделал. Тут, знаете, есть большая разница. Хотя, конечно, вопрос хороший. Я здесь, а бывает же черный ангел, понимаете, бывает и падший ангел. То есть первое, что я могу сказать, что Пригожин, первое, безусловно, обладает вот этим вот даром. Даром, и он человек безмерно талантливый. Что его роднит с Ройзманом,
реально,
это то, что и тот, и другой самородки.
Так.
Что это невымученное, понимаете, это невымученное. Это то, чему нельзя научить там. Вот можно там закончить, ну, кому там меньше повезло, там факультет политики Высшей школы экономики, там журналистику МГУ, там, кто там побогаче вырвался, там закончит Лондонскую школу экономики, там еще что-нибудь такое.
Напоминаете, вы да. Мне тут певчик подбросили, не надо.
Да. А вот есть, и все равно ты будешь, и все равно ты будешь весь такой технологичный. Понимаете?
Да.
Вот они все прекрасные, эти ребята, но они все остаются на уровне, господи, памяти доброй, которую сотворял Глеб Олегович Павловский.
Да.
Вот есть некая непреодолимая китайская стена между миром политтехнологов и миром политическим, потому что мир политический, он как раз связан с этой народностью, и в нем играют совершенно другие люди. Вот, вот условно говоря, знаете, другие примеры. Ельцин, безусловно, так. Народный. Хотим мы того или нет, Ельцин народный. А Горбачев нет.
Так.
А Черномырдин народный. Понимаете, Черномырдин народный, потому что у него каждое слово – это перл. Он, между прочим, с моей точки зрения, русский язык просто реально вот обогатил и развил. И вот есть люди, которые... Был такой философ Флоренский.
Так.
С жуткой совершенно судьбой. Ну, он был религиозный человек, он выступал, с одной стороны, против советской власти, но одновременно он был такой вот ортодоксально православный. Его арестовали там в 30-м году. И заточили на Лубянке. И он сидел на Лубянке и писал труд своей жизни, о чем мало кто сейчас говорит и знает, больше все читают философские труды. Это был труд о государстве. Знаете, что он обосновал в этом труде? Он обосновал, что России нужен единый вождь, который жестоко рукой будет править, который подавит все институты, раздавит все страты. Ну, короче, он обосновал в 1932, по-моему, году абсолютно сталинизм и большой террор. А труд его Сталин читал. Его сгноили на Лубянке, он ослеп, его убили в страшных мучениях. Но он-то думал, что этот вождь будет христианским, понимаете?
Угу.
А вышло-то оно иначе, трудом его, с моей точки зрения, в полной программе воспользоваться. Но он писал одну такую интересную вещь, там, которая вообще была как бы не к месту. Он писал о творческих задатках. Он сказал, что творчество – это биологический дар.
Да.
Вот приблизительно на 10 тысяч человек рождается... Один человек, который обладает способностью как бы создавать новое.
Уклонились, Владимир Борисович.
Нет, я не уклонился. И он там пишет, что это вообще не зависит ни от образования, ни от среды, ни от чего. Потому что эти люди рождаются. Дальше уже вопрос, кто как развился. Так вот, Пригожина с Ройзманом роднит то, что это люди, они вышли из народной среды, обладая вот этим вот колоссальным даром. Но только один поставил его на служение светлому, один сделал ставку на светлое, а другой сделал ставку на темное. Вот в этом какая разница.
Честное слово, вы записываете сейчас. «Игра престолов». Какую-то «Игру престолов» вы описываете.
Ну да.
Мой вопрос был, ладно, от сравнения уйдем. Все-таки в чем успех, популярность, нарастающая Пригожина?
Очень просто. он говорит прекрасную полуправду. Понимаете, прелесть его в том, что на фоне абсолютной уже сейчас эпических брежневских масштабов лжи появляется человек, который, умело сдергивая карту, он говорит как бы полуправду. То есть он кроет армию, он кроет войну, все. Он только забывает рассказать, для чего это все. Вот я когда слушаю его и его как бы главного антагониста Стрелкова, я все время вспоминаю один и тот же анекдот, потому что, в принципе, они как бы, ну вот почти с нами. Но только анекдот такой. Армянское радио спросили, можно ли построить в Америке социализм. Армянское радио подумало и ответило, можно, но зачем?
Ну да.
Вот в том, что говорит Пригожин и Стрелков на самом деле, ругая при этом друг друга, ненавидя, там все правильно, и правду и режут про то, в каком жутком положении армии, и как сколько вранья и прочее. И все про войну. Непонятно только, для чего эта война. То есть можно ли России вечно воевать? Можно. Но зачем? У них этого ответа на вопрос нету. То есть Пригожин забывает во всей своей этой огромной правде сказать, что война как была, так и остается для него бизнесом. И что бизнес – его смерть, и что бизнес его идет хорошо, и что это не поменялось. И вот это, вот та маленькая часть неправды, про которую он сейчас предпочитает умалчивать, о которой раньше он писал на каждом углу, как три слова на заборе, сегодня он это забыл. И он выступает таким народным некрасовским героем и говорит действительно талантливо. Мне вообще иногда кажется, опять-таки, если мы говорим о Пригожине, что он отчасти искренне. Потому что я знаю таких русских типажей. Тут неважно его этническое происхождение, понимаете, русскость — это не гены. Русскость — это вот во сколько в тебя вошла эта культура, этот язык. А вот этот типаж — это на самом деле очень тяжелый тоже для власти типаж, и кончится для Пригожина все плохо, потому что его несет. Вот я уже, по-моему, с вами же в эфире, а может нет, я говорил, что он мне напоминает из «Обиженного гусаря» Замолвы Взяслова вот этого актера Бубенцова, которого заставили играть революционера как провокатора. Но когда он начал играть, то ему сказали уже стоп, а он не может остановиться, он в роль вошел. Так вот Пригожин, в силу своих талантов, он в роль вошел, его взяли как провокатора. А он об этом забыл. И он себя чувствует революционером. Он себя Гарибальди чувствует.
Ух ты! Ну, смотрите.
Это проблема. Но поэтому он популярен. Почему? Потому что эта вот дозированная искренность вот британской политической культуре. Когда-то я встречался с человеком, который отвечал за всю гражданскую службу Великобритании. Его спросили, что самое главное в политике? Он сказал, дозированная искренность. Слово «дозированное» я исключил. Вот Пригожин виртуозно владеет вот этим вот инструментом дозированной искренности. Виртуозно. И этим он покупает народ.
Я напоминаю, это Владимир Борисович Пастухов. Я смотрю за чатом, который у меня тут идет. И вот человек мне пишет, и, к сожалению, ушло, извините, забыл имя, по-моему, Святослав. Он нам с вами пишет, что я мечтаю, чтобы Пригожин сверг этих буржуев, и морды их в грязь.
Вот очень хорошо. Еще один очень важный момент. Пригожин популярен еще и тем, что он интуитивно, ну так же, как и они все, откопал вот эту абсолютно неисчерпаемую жилу антикапиталистической направленности русской ментальности. Русская ментальность традиционная, она антикапиталистическая, она антибуржуазная. И она, как оказалось, пролежала в холодильнике 30 лет. Угу. И как только этот окорочок оттуда вытащили и стали развораживать, выяснилось, что он как был такой антибуржуазный, так и остался. И что большевизм вообще не такая большая случайность. И вот они почувствовали по запаху этого разворачивающего окорочка, что надо говорить. И они сейчас, конечно, вот этими своими призывами, которые всегда на русское ухо кладутся очень хорошо, рублевка, жирные коты, там, олигархия, ну, это, конечно, сейчас очень тоже, это третий элемент, который делает, конечно, популярно. И в этом отношении надо отдать должное Ройзману, который не идет на этот псевдолевацкий популизм, и в этом тоже большое различие.
А Юля нам пишет, что Пригожин сам капиталист.
Я сказал же не о том, что он не капиталист, я сказал о том, что он спекулирует на антикапиталистических настроениях такой вот ну, русской массы. И он нашел золотую жилу, понимаете? То есть для того, чтобы разрабатывать золото, самому не надо быть золотом. Достаточно быть золотовым.
Да. Я напоминаю, Владимир Борисович Пастухов, не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Позже я расскажу про новые книги, в том числе новая книга Акунина, которая поставлена сейчас у нас на shop.diletant.media, помимо других новых книг, так что те, вот только-только вышедшая книга Акунина «Японец», так что бегом вперед. Кстати, опять всем привет от Григория Шаловича Акунина. Вот мы переписывались сегодня как раз по Ройзману с Шевчуком, с Борисом Гребенщиковым. Такая неожиданная оказалась такая у нас хорошая тусовка. А вас спрашивает наш подписчик DC про народность. Он говорит, а вот Трамп, он тоже народен? Он пытается определить ваше понимание народности, как я понимаю, наш зритель.
А Трамп по тому же разряду проходит, что и Пригожин.
Ой! Вот сказал.
А вот абсолютно. Он, понимаете как, он точно так же на самом деле талантлив. Ну, давайте так, он талантлив, у него как бы чуйка, она будь здоров. Он абсолютно беспринципен, о таких людях говорят, печать ставить негде. Но он очень хорошо понимает, вот чувствует тренд определенной такой, скажем, забитой, наиболее такой обиженной, скажем так, на сегодняшний момент части американского общества. Вот он их чувствует. Вот я не знаю, может, потому что крайности сходятся, Бог его знает. Но у него есть вот это вот чувство на кончиках пальцев, вот что чувствует такой сексистский, закомплексованный, на все обиженный, поддавленный экономическими условиями, там из какой-то американской глубинки фермер-мачист. Вот он их чувствует, и он как бы умеет говорить на понятном им языке, вот на этом, на доступном языке, то, что надо. Это, да, это вот такой вот американский родственник Пригожина.
Ну, я думаю, что это будет цитата из нашего эфира, из пастуховских четвергов. Рекомендую всем вырезать и размножить, и разослать в своих соцсетях, ну и поставить за это лайк и подписаться на канал. Владимир Борисович, вот на этой неделе мы все время с вами говорим о возможности посредничества в военных действиях между Россией и Украиной, или вы говорите о невозможности посредничества. Однако же, с одной стороны, мы видели такую поездку Зеленского по сбору, вернее, по раздаче заявок на оружие для контрнаступления. Прежде всего, конечно, речь идет о самолетах, об истребителях. А с другой стороны, мы увидели неожиданно некую историю с инициативой крупных африканских стран, которые обычно говорят, ну вот эти вот, ну что они такие, да, которые уже, насколько я знаю, и с офисом президента Зеленского, и с администрацией президента Путина договорились о том, что 5-6 президентов африканского континента приедут в Киев и в Москву с неким планом. А это пиар? Если да, то зачем? Или чего это они вдруг? Где имение, а где вода?
Один короткий. Это пиар.
Так, чей?
Это мировая мода. Раз. То есть каждый приличный африканский вождь должен обязательно представить свой личный план урегулирования европейского кризиса и побывать в Киеве и в Москве, и фотографию повесить у себя, ну, в том месте, где у него офис. И да, это первое. Второе. Это нормальное стремление людей с очень хорошо развитой чуткой поживиться. Помните эту замечательную фразу? У людей большое горе, они хотят поторговаться.
Ну да.
Михаил Михайлович Жванецкий, да. Значит, понимаете, в принципе, вот эти вот конфликты такого рода, это прекрасное поле для всякого рода людей, которые могут вокруг них погреть руки. Замечательный пример выдающегося вождя турецкого народа Эрдогана, он Нет. является показателем. Да. При этом обратите внимание, что Эрдоган – это виртуоз и является, с моей точки зрения, самым очевидным воплощением русской поговорки о ласковом теленке, который о двух маток сосет. Потому что его способность...
Маловато будет-то, дорогой Владимир Владимирович. Если то есть... почитать этих маток, которые он сосет, тут вам...
Да, но две главные, понимаете? Поэтому его замечательный бизнес на Байрактарах с одной стороны и на нефтяном хабе с другой, и на зерновой сделке с третьей, это же, ну, на самом деле, он, с моей точки зрения, достоин книги рекордов Гиннесса и Нобелевки, ну, по алхимии. А поэтому, в принципе, другие тоже хотят. Ответ на ваш вопрос. Другие тоже хотят. С точки зрения, ну, сути вопроса, я остаюсь при своей точке зрения. И если мы уже говорим о каком-то посредничестве, то в какой-то момент, когда Китаю и Америке одномоментно это станет сжать,
так.
Вот пока и тем, и другим это приносит выгоду. А. Я не говорю, что они это провоцировали. Я говорю о том, что объективно и тем, и другим это приносит выгоду. А. Если это выйдет из-под контроля, например, какой-нибудь альтернативно умный в Кремле действительно услышит глаз народа и начнет двигаться не к словесному поносу, а к применению реально оружия массового уничтожения, то и тех, и других будет жать. И вот тогда реальное посредничество, оно может быть совместным китайско-американским, так вот по большому счету, потому что это те два игрока, которые имеют достаточные ресурсы влияния. Почему? Потому что Америка может оказывать влияние на своих европейских партнеров, а у Китая, в общем, практически неограниченная сегодня возможности отдавить ногу своему кремлевскому партнеру. И, ну, просто по одной простой причине, что если Индия останется в одиночку, она против Америки идти не будет. У Индии особое отношение с Америкой, и они как-то связаны с тем, что для Индии главный, в общем-то, геополитический противник – это тот же Китай. А если Китай скажет, что стоп вот этому зеленому свету подпитки России, то будет очень тяжело. Будет очень тяжело, потому что тогда это будет не просто отделение Запада от России, а реальная изоляция. Поэтому вот они, да, они могут вдвоем сыграть роль посредника, но не африканские страны. Ну, то есть, а поговорить, да, конечно, но не африканские страны. К тому же, я лично считаю, что пока это фальстарт. Пока это фальстарт. Я никогда не говорил, что никогда в жизни не будет учит история когда-то заканчивать. Когда-то закончится и эта война. Просто мы не знаем, когда и чем. Угу. С моей точки зрения, этот год является решающим. И он аналогичен вот по-настоящему 1942 году Второй мировой войны на Восточном фронте. То есть это вот тот год, когда вот первый год, понятно, был удар, удар система вынесла, украинцы оказались в сопротивлении, удержались, поупирались. И вот сейчас идет как бы вот теперь уже настоящее, уже без всяких там расчетов на блицкриг, на все, идет настоящее такое, ну, я не знаю, я небольшой спортсмен, я не знаю, как это называется, но вот когда упрутся борцы там на ковре. Я не знаю, что это такое, но вот они очень смешно там стоят, лбами друг к другу уперлись, и вот вроде ничего не делают, но как-то вот пихаются. Вот сейчас это будет год пихания. Год пихания хитрости, нерва, воли. И кто-то кого-то попытается с ковра спихнуть. Вот насколько я сейчас понимаю, сейчас, в общем, это ведь дуэль между... Реально такая интеллектуальная дуэль между Залужным и Герасимовым. Я уважаю Пригожина, я уважаю Стрелкова, я уважаю их видение стратегическое мира из со дна колодца, если не сказать, из другого места. То есть они все, ну там, Стрелкову-то меньше относятся, Пригожин как бы смотрит на войну сквозь узкое горлышко Бахмута. Оно не сводится к Бахмуту.
Как вы от африканских стран отскочили-то?
Да, ну потому что африканские страны, о чём они говорят? Ну люди хотят подзаработать деньжат и немного пиара. Ну что, вот я вам ответил на этот вопрос. Что еще можно говорить? Больше ничего? Да, нет, так, больше ничего.
Вы прыгнули на Эрдогана, что показали?
Да, да. Я показал, почему. Все очень просто. Дальше. У меня спросили, а на кого они ориентируются. Я сказал, что они ориентируются, что людям тоже хочется. Есть человек, который показал, как классно можно на этом заработать. Они тоже хотят, понимаете, у них тоже дети есть.
Я понимаю.
Дальше мы перешли к вашему главному, первому вопросу, потому что вы меня задели имени. Уважаю африканских вождей, но мне понравилась первая часть вашего вопроса, а то можно, не можно. Вот я сказал, что рано африканские вожди стартанули.
Фальстар, да.
И почему рано?
Потому что
в этом году должна чем-то завершиться дуэль нервов между Залужным и Герасимовым. И мы поймем, чем. Либо Герасимов спровоцирует Залужного, что вот тот пас. Потому что сейчас вот очевидно, что линия фронта полгода, вот 600 километров, она не движется. Вот эти 130 метров, которые каждый день берет Пригожин, это смех. У нас 600 километров, там 600 миль, извините, линия фронта, и она, по сути, полгода стоит.
Да.
Понятно, что сейчас нужно каким-то образом кого-то спровоцировать на то, чтобы он раскрылся, и его подрезать. И они друг друга провоцируют. И кому-то это удастся, возможно. Один вариант. Тогда мы будем обсуждать совершенно другую ситуацию и другую степень готовности к переговорам. Либо, тоже возможный вариант, ни тому, ни другому не удастся. И мы вывалимся в зиму 23-24 года, что тоже не исключено. Вот абсолютно в этой же ситуации вот прошла зима, настало лето, сказали Путину спасибо за это, и выяснили, что ничего не поменялось. И вот где-то на каком-то этапе вот этого, но не в этом году, станет понятно, что это тупик. Что это такой тупик, что люди устаются, перестают. Но для этого надо, чтобы стало подогреваться в котлах и в России, и в Украине. И вот тогда, возможно, станут разговоры вот о чем-то, как с этим жить. Но не сейчас и не сегодня, потому что для этого обе стороны должны потерять надежду, что они могут военными средствами решить проблему. Сейчас ни у той, ни у другой стороны пока нет вот этого положения, когда не потеряли надежду решить проблему военными средствами.
Борис, я вас спросил, какую роль во всем этом играет Эрдоган и выборы, которые состоялись в первый тур, затем продление...
Это вы не спросили, это вы сейчас спрашиваете.
Нет, вы просто прослушали, я спросил.
Извините, хорошо. Тогда, с моей точки зрения, Эрдоган – ключевая для Кремля фигура. Потеря его... Даже с учетом того, что оппозиция не будет принципиально менять курс и постарается тоже встроиться в то, что Эрдоган оставил в этом вопросе, там никакой вот такой смены кардинальной не будет. Но и вот этой вот теплоты двух одинаковых и теплоты конкуренции двух одинаковостей, которые понимают друг друга с полуслова, потому что Эрдоган и Путин ментально очень похожи. Им не нужен переводчик. Они один может говорить на турецком, другой на русском, но по глазам все понимают, потому что они говорят на одном абсолютно понятийном языке. Вот с оппонентом Эрдогана этого не будет, там все равно потребуется переводчик. И это уже все, это для Путина скучно, девочки. Угу. Дальше придет человек, которому опять надо переводить. Потеря Эрдогана существенна. Россия уверена, в эти 10 дней будет из кожи лисьего, думая, как ему помочь. Полностью согласен с той оценкой, которую вы дали в своем телеграм-канале о том, что заявление Пескова по зерновой сделке является первым шагом помощи. Все, могу только сказать, что я с вами согласен.
Ну и, может быть, сейчас, поскольку здесь у меня 23.50, а там 21.50, а у вас, наверное, где-нибудь 19.50, я хочу спросить вас, вот на этой неделе случилось два события, или, может быть, это не событие, а такой истерический визг образованных людей, передача раки Александра Невского из Эрмитажа в аренду Русской Православной Церкви и передача Троицы Рублевской в аренду, да, из Третьяковки в Лавру. Совпало по времени или это что-то другое?
Есть само по себе событие и есть его контекст. Если говорить о самом событии, я отношусь умеренно спокойно к этому. Причина первая. Я никогда не был сторонником большевистской акции по изъятию этой иконы из Троицы Сергия, по-моему, да?
Да.
Да, монастыря, где она там была, и передача ее в музей. В общем и целом, я не могу сказать, что я там религиозный фанатик, но я как бы схожу из того, что, что иконы пишутся для того, чтобы они были в церкви. Ну, как бы вот авторская задумка, наверное, самого Андрея Рублева, его, конечно, что... Но если бы его спросили, ты где хочешь, чтобы она висела, в церкви или в музее? Ну, вы ему объяснили бы тогда, что такое музей. Но я думаю, что он бы предпочел церковь. Ну, так вот как-то. Теперь дальше. Следующий вопрос. Вопросов на самом деле два, и оба технические. Тоже я их с Максимом Курниковым вчера обсуждал. Первое. Это мировое, не русское даже, мировое художественное достояние. И было бы непростительным преступлением перед человечеством, если бы оно по чьей-то глупости просто перестало бы существовать. То есть первый вопрос, способна ли русская церковь обеспечить условия хранения и где гарантии? Это раз. Если этот вопрос решен, и все понимают, и все прозрачно, одна ситуация. И если это такой вот великий хапок в духе вообще наших православных реалий, и дальше она будет висеть где-то без температурного режима, без... то есть это вообще недопустимо. Это первый вопрос. Второй вопрос. Поскольку это одновременно и религиозная, и культурная ценность, ей должен... она должна быть выставлена в церкви в таких условиях, чтобы туда был абсолютно равный, свободный доступ и верующих, и неверующих, и тех, кто мимо шел. Это второе условие. То есть я приезжаю в Венецию, я иду смотреть Караваджо, иду смотреть его в храме. У меня нет проблем никаких, я могу зайти и смотреть. Я не иду туда молиться, но я иду смотреть Караваджо. Но у меня есть все условия туда зайти и смотреть Караваджо. А кто-то идет молиться на него, ради Бога. То есть, в принципе, в этом вопросе вот два условия. Свободный доступ, условия хранения, ради Бога. Теперь контекст. А теперь контекст. А контекст очень простой. Почему вопрос сегодня встал? Потому что государство извивается, как уж на сковородке, не понимает, каким образом обеспечить поддержку этой непопулярной штуки, которую она называет специальной военной операцией, и ту проговаривается, и там через раз говорит «война», а Рузьмана за это судят. А дальше... оно не знает, что уже такого придумать, чтобы сделать эту штуку отечественной, чтобы народная она была, вот народная, она никак не прется, вот ненародная она. Что такое? Ненародная война. И тогда она думает, а что такое еще тут подвертеть? Говорит, о, у нас же церковь есть. А ну-ка, давайте-ка, говорит, молитесь, вот, понимаете, вот точно по Высоцкому, молитесь строем. А церковь говорит, а за каждый скормленный вам духовный витамин мы бы хотели получить от вас, дорогие, массу мелких услуг. Как говорил, наверное, Остап Бендер. Администрация президента говорит, ну ладно, какие? Она говорит, Рублева. Может, они не Рублева, а рублей имели в виду, и там ослышались, я не знаю. Понимаете, тут...
Это расслышались, это точно.
Да, это понимаете?
Рубли получили Рублёва, да.
Да, это... то есть просили рубли, но их поняли, что Рублёва. Это не важно, это шутка. Ну, то есть, естественно, что церковь пытается воспользоваться в том, что возникла вот такая потребность в ней колоссальная, и она хочет получить свое, и поэтому она сейчас будет громить, топтать музеи эти, забирать, и, а еще и помещений сколько сейчас получат под это. Ну, вот такой момент. Но только, понимаете, это пирова победа для Русской Православной Церкви, пирова победа, потому что кончится это все колоссальной церковной реформацией, поверьте мне.
Почему?
Потому что реформация запоздала. Запоздала она приблизительно на 150 лет, ну, если не больше. Что, в принципе, конечно, у России была другая опция. Вот, но она уплыла на философском пароходе вместе с Бердяевым, вместе там, с другими. Ну, и остальных расстреляли. И поэтому как бы оно все ушло в большевизм. А могло уйти в христианский социализм. И, в общем, это... Потребность, она есть. И вот сегодня в том виде православия, в которое его, не глупый, кстати, человек, Кирилл, засунул, это страшный тупик, в котором оно разобьется, и дальше ну, проклюнется вот эта вот потребность в другом православии, в другой религии. Ну, во-первых, конечно, отхлынет огромное количество народа от религии, но какая-то часть останется. И я краем глаза слежу за тем, что там происходит. Вы знаете, тот же парадокс. С одной стороны, это все противно, а с другой стороны, я однажды нашел фамилию, не вспомнил, самые пронзительные слова об этой войне сказал один из, кстати, действующих до сих пор иерархов этой церкви, какой-то питерский там архиепископ. Он сказал простые вещи. Говорит, мы не можем принять эту войну, потому что любая война под любыми целями, она является апологией убийства одним человеком другого человека. И как бы мы это все ни называли, это, в принципе, не вписывается в нашу христианскую мораль. И там, ну, там я так не скажу. Вы знаете, вот это из той же церкви, понимаете, шло.
Да.
Это из той же самой церкви. Поэтому там есть силы, их не видно, но там будут и силы, которые будут строить новый храм.
Смотрите, мы видим по опросам, что люди, которые, скажем, там, в Рождество идут в храм молиться, это какое-то ничтожное количество от процента. Да? То есть мы говорим, мы православно, ну, многие 2%, люди...
Да. То есть собственно воцерковленных людей в России всего 2%. Остальные религиозны ровно настолько, насколько им нужна заместительная терапия по утерянному райкому партии. Сегодня основная масса населения является православными, поскольку им нужно что-то на замену политруку, секретарю райкома по идеологии, заместителю секретаря комитета комсомола по идеологии и так далее. Понимаете? То есть, а так вот реально, которые лбом стучат, ну, в общем, их 2%.
А почему тогда государство вкладывается, чтобы церковь повлияла на эти 2%, когда у государства...
Потому что государство других не видит, и, во-вторых, у государства искаженное представление о ценности этих 2%. Понимаете? Оно смотрит через кривое увеличительное стекло, и в его кривом увеличительном стекле эти 2% вырастают... Это как у Чурова они считают, 120%.
А вот так вот.
Понимаете? Да, они по-чуровски считают эту социологию.
Если очень, они вообще считают. Да. Хорошо, спасибо большое, Владимир Борисович. Я напоминаю, это были пастуховские четверги. Мы были в разных часовых поясах, скажем так. Еще раз передаю всем и вам, Владимир Борисович, отдельно привет от Евгения Ройзмана, с которым мы сегодня...
Но если вы увидите его еще, то передавайте встречное огромное уважение и пожелание пройти через это все с наименьшими потерями.
Да, и сегодня очень правильно, по-моему, сказал. Давайте, может быть, об этом поговорим в следующий раз. Не о Ройзмане, а вот этой фразе Дмитрия Муратова, который был здесь сегодня на суде. Он сказал, что Ройзман очень часто и много отдавал свое ради Отечества, ради детей, которых мы с вами знаем, да, фонд Ройзмана, борьбе с наркотиками, создание музея иконы, не пора ли, многих защищал, не пора ли теперь отдать долг и выступить в его защиту тем людям, которым он помогал. Хотя это не обязательно. на самом деле. Да, это вот мы с этим тоже сталкиваемся. Спасибо всем большое. Я напоминаю, что можно подписываться на наш канал, чтобы не пропустить новые программы. Ставьте лайки, продвигайте нашу с Пастуховым беседу Владимиром Борисовичем и донаты, которые вы можете давать. Мы с большой благодарностью их принимаем. И новая книга Акунина «Японец», вот только-только вышедший, вот прям жареный пирожок, сейчас на shop.diletant.media. И могу вам сказать, что буквально с завтрашнего дня мы откроем предзаказ на первый том нашего комикса «Спасти цесаревича Алексея». У нас допечатка. 1000 экземпляров всего мы допечатали. Знаю, что многие хотели. Владимир Борисович, до следующего четверга. Там мы как-то с вами там сойдемся как-то тоже весьма экзотическим путем, я так думаю.
Спасибо большое.
Спасибо. И напоминаю, Дмитрий Быков сейчас будет на нашем канале. Всем пока.